У нас уже в студии Олег Котенко, руководитель группы «Патриоты». Мы сейчас будем говорить о программе СБУ «На тебе чекають вдома». Группа «Патриот», насколько я поняла из нашей предварительной беседы, она задействована в этой программе. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И расскажите, каким образом группа «Патриот» задействована в программе СБУ?
Ну, сначала хочу, пользуясь моментом, поздравить всю Украину с праздником. Вот, это наш праздник. Долгожданный праздник, и за последние, скажем, несколько лет, это тот праздник, от которого мы уже действительно ждем. Ждем как Нового года. Что же касаемо непосредственно программы, действительно, такая программа уже действует, действует довольно-таки давно. По этой программе возвращено большое количество, сравнительно большое количество людей.
Я вас немножечко остановлю, я просто хочу два слова. «На тебе чекають вдома» — это программа СБУ, благодаря которой люди, которые вступили в ряды боевиков, но не совершили убийств, тяжких преступлений, раскаялись и решили вернуться на подконтрольные территории. И вот, пользуясь этой программой, они могут это сделать. Все, даю вам слово.
Да. Эта программа действительно уже действует. Она действует довольно-таки успешно. Вот. Мне, как человеку, который проживает на территории Донецкой области, тем более на оккупированной, бывшей оккупированной территории, я сам с города Славянска, я знаю очень много людей, которые были действительно подвластны вот этому вот зомбоящикам, не знаю, как это правильно назвать, вот, и шли в ряды боевиков. То есть они выходили на блокпосты, там останавливали там военный транспорт, они пытались каким-то образом себя позиционировать с Россией, с Москвой, и они думали, что они будут больше получать, они хотели очень многого. И многие из них взяли оружие в руки и ушли на ту сторону. Если кто даже не ушел на ту сторону, они скрываются как на территории Украины, так и на сопредельных территориях, для того, чтобы как бы их эта кара не настигла. Но уже спустя какое-то время, действительно, Служба безопасности Украины был разработан план, программа, по которой можно было люди, которые осознали свою ошибку, то есть возвращать назад в родные дома.
Очень часто об этом, если говорят об этой программе в так называемых СМИ неподконтрольных территорий, то говорят, что таким образом СБУ пытается выманить людей, завербовать и заставить их работать на себя.
Ну, в принципе, я думаю, это, конечно, звучит как-то загадочно. Зачем вербовать тех, которые уже были там, и вернуть их назад? Ну, это было бы, наверное, на той стороне тоже не идиоты сидят и реально, наверное, понимают, что это так. Нет, я просто очень много знаю людей, и это когда-то были моими товарищами, которые ушли на ту сторону воевать, они вернулись по этой программе. Непосредственно и к нам обращаются люди с такой же просьбой вернуться назад, потому что они все осознали, и они хотят как бы вернуться к нормальной жизни. Вот. Сразу хочу сказать, что контингент, который хочет вернуться и уходил туда, это люди, мягко скажем, с интеллектом ниже среднего. То есть это больше люди, которые там подвластны каким-то алкогольной зависимости или наркотической зависимости. Вот. И когда они поняли, что то, к чему они стремились, и что каша манная с неба не падает, они все-таки и поняли, что они там могут быть просто убиты, что они являются мясом. Вот. Они все-таки решают вернуться к той жизни, которой они раньше жили.
Если говорить о вашей организации, к вам сколько людей вот так обратилось и вернулись к мирной жизни?
Более 10. Мы, собственно говоря, это не наше, мы не занимаемся этим вопросом. Когда к нам люди действительно обращаются, мы обращаемся в Службу безопасности Украины, контактируем этих людей, и они уже дальше начинают с ними работать. Они смотрят, проверяют их, действительно ли на их руках нет крови, действительно ли они осознали все. То есть ведется предварительная психологическая подготовка. После этого действительно они выходят на подконтрольную Украине территорию и уже здесь проживают. И скажу честно вам, исходя из того, что мне приходится с ними все равно разговаривать, узнавать нюансы, потому что меня интересуют пленные, без вести пропавшие, мы все равно ведем с ними такую работу.
Ну, сотрудничество своего рода.
Да. Вот, я вижу, что люди все-таки осознают свою ошибку и говорят, что это было очень глупо. И самое интересное, когда мы с ними разговариваем, мы задаем простой вопрос: «А что тебя побудило?» Говорит: «А по моему же дому стреляли. А с какой стороны стреляли? А вот стой». «Так не может же так быть. Ведь в той стороне украинских военных не было». Он говорит: «А, ну да, точно. Вероятнее всего, это стреляли не украинцы. Ну, тогда нам сказали, что это хунта стреляет, фашисты. Вот мы и пошли».
Вот эти люди, они, это те, которые ушли на неподконтрольные территории, или по этой же программе могут заявить о себе, скажем, там люди, которые скрываются на подконтрольной территории, но это же им мешает жить, в общем-то, нормально, на работу ты не устроишься, ограничения есть.
Ну, здесь две категории, вы правильно заметили. То есть одна категория — это те, которые действительно ушли воевать. То есть они там охраняют склады, заметают там воинские части ихние. Вот. А есть вторая категория — те, которые, те люди, которые на подконтрольной территории остались, просто ушли, скажем так, в бега. Вот. И они хотят вернуться, потому что семьи их остаются в городах. Вот. Они не понимают, как это сделать. То есть эта же программа работает не только через службу безопасности Украины, она работает и через полицию. То есть можно обратиться в полицию и, опять-таки, пройдя определенную процедуру, можно вернуться домой. И таких людей достаточно много.
Кстати, куда обращаются больше, вы можете сказать, чаще? В полицию или в СБУ? Мне кажется, что СБУ как-то страшнее звучит, чем полиция. Возможно, я ошибаюсь.
В полицию, естественно, больше, потому что понятно, где находится полиция. Каждый в городе знает, где находится городдел милиции. Но не каждый в городе знает, где находится городдел службы безопасности Украины. Да, это...
В принципе, да.
Так оно и есть. Вот. И опять-таки, ведь обращаются по горячим линиям, ведь сначала звонят, не тут же кто-то. Бывает, родственники приходят и говорят, мы хотим, у нас есть вот такая проблема, можем ли мы. Вот. И только после этого уже начинается с ними какая-то определенная работа.
И родственники обращаются?
Родственники, однозначно. Сначала обращаются родственники.
А легко ли уговорить человека воспользоваться программой, если уже замолвили словцо, скажем так, его родственники, а вот он боится?
Так и есть.
Так и бывает.
99% все боятся. То есть они не понимают, куда идут. Та безысходность, которая их подпирает, они уже в готовности нести какое-то наказание уголовное, но лишь бы потом вернуться домой. Я вам даже более того скажу, вы же обратите внимание, когда у нас прошла верификация по тем людям, которые были осуждены уже на территории Украины, по статьям там за сепаратизм, за измену родине, ведь многие не хотят быть вставлены в списки для того, чтобы быть обмененными, они хотят остаться на территории Украины, досидеть свой срок и вернуться в Украину.
А вот этот факт, о котором вы сказали, да, я действительно о нем знала, подзабыла, а вы напомнили. Если они не хотят возвращаться, возможно, боевики будут настаивать, та сторона. И как быть в таком случае?
Проблем у нас сразу возникло много, потому что ведь многие по закону Савченко были уже освобождены, тех, которых та сторона поставила список на обмен. Но они были освобождены, они вернулись домой и находятся сейчас на подконтрольной Украине территории. Каким образом мы можем теперь их назад туда передать, когда они не хотят туда идти? Сложно объяснить людям недалеким, я имею в виду а-ля омбудсмена непризнанной республики Дарью Морозову, что эти люди на свободе, и их никто не удерживает. Хотели бы, они бы уже давным-давно уже были у вас в ДНР. Но люди туда не идут, потому что есть какое-то определенное осознание того, что была допущена ошибка в тот недалекий 14-й год.
А вот, кстати, могут ли они туда пойти? Вот эта вот программа «На тебе чекают дома». Если человек все-таки пользуется этой программой, проходит полиграф, психолога, и что дальше? У него будет какая-то судимость? Будет ли вообще суд в любом случае?
Суд, да. Они все проходят через суд.
Решения судов разные у всех?
Разное, но практически одно и то же. То есть они идут, статья 75, кажется, если я не ошибаюсь, то есть она сотрудничает со судом, и суд их освобождает от уголовной ответственности.
То есть они находятся дома, у них судимость есть, нет судимости?
Нет, у них судимости нет. Кто-то получает условные 40, есть такое, но опять-таки она в течение какого-то времени может быть погашена. Но 1/3 или 2/4, то есть какое-то время она может быть просто погашена.
Они могут выехать, опять же, на неподконтрольную территорию, или у них есть какие-то ограничения?
Думаю, что нет.
По закону я имею в виду, да?
Я думаю, что нет. То есть люди должны какое-то время, если они получили условный срок, то однозначно они должны будут какое-то время отмечаться в городилах полиции для того, чтобы все понимали, что они находятся на месте.
А вот эти люди, с которыми вам пришлось общаться и которые с неподконтрольной территории вернулись, что они рассказывают? Почему, если это было их решение, в какой момент оно наступает?
Самый главный вопрос, они уже закончили службу, они уже не хотят больше воевать.
А у них там контракты какие-то
есть? Конечно,
у
них, как и у нас, есть контракты. Они подписывают контракты на год, на полгода, на полтора года. Но это не значит, что они не могут их разорвать. Они могут в любой момент их разорвать и просто уйти.
То есть, дезертировать, что ли?
Разорвать контракт. То, что там, где дезертиров хватает, это однозначно. Вот. Чем интересны эти люди уже на нашей территории? Потому что они рассказывают как раз-таки те вещи, которые надо, в принципе, предоставлять в суд в Гаагу. О том, что это Российская Федерация напала непосредственно на Украину, а не шахтеры взбунтовались и взяли в руки оружие, и теперь отстаивают свою независимость. Потому что они разговаривают очень вещи. Как они переходили на ту сторону, как они перегоняли сюда танки, потому что многие были танкистами из них. Вот, кто-то танкист, кто-то артиллерист. Откуда приезжали снаряды, где они их разоружали, на каких станциях. Вот, как гнали сюда машины. Вот, зачастую это возвращаются люди, которые в боевых действиях, в принципе, не принимали участие, но они могли быть задействованы там, в разгрузке конвоев, в сопровождении российских конвоев. Они видели, что в этих машинах, в ум-конвоях так называемых. Они видели, как заходили танки, как один из них мне рассказывал, как они объезжали посты ОБСЕ, все было ясно, чтобы, не дай бог, не увидели, что танки зашли из России. То есть, и вот рассказы вот этих людей, они, в принципе, нужны и для того, чтобы потом предоставлять это все в ГАИ.
Так, а что же в этих гум-конвоях 55-й, вот, кстати, буквально сегодня зашел на неподконтрольные территории? Что в них?
Ну, в 2014 году конвои 2014 года и гум-конвои теперешние, они уже, конечно, резко отличаются. Тогда не было возможности у них так прямо там, по железной дороге перегонять, Россия имеется в виду, сюда боеприпасы. Вот, и поэтому все эти боеприпасы шли в машинах. Вот. А сейчас уже открыто, там, Дебальцево уже как бы захвачено, то есть возможность узловые станции, Иловайск, Дебальцево принимать снаряды уже очень легко, то есть как бы, ну, без лишних там передвижений. Вот. А теперешние гум-конвои, я не знаю, что сейчас теперь в них возится, но, думаю, вряд ли какое-то там вооружение. Уже, в принципе, в этом смысла нет. Они так это все могут сделать. И без гум-конвоя. Я думаю, что все-таки что-то связано, может быть, с медициной, может быть, действительно для поддержки. Ну, нужно понимать, что гум-конвои, в которых приходила гуманитарная помощь именно для населения, она все равно разворовывалась, перепродавалась в магазинах вот этими же боевиками. Там было очень много даже, если я не ошибаюсь, даже они там расстреливали друг друга за вот такие вот действия. И там же есть кураторы российские. Они смотрели, чтобы гум-конвои попадали хотя бы к людям. Вот, ну...
А вот буквально сегодня Петр Порошенко в очередной раз сказал о том, что на Донбассе около 3000 российских военных, ну и всего 39 тысяч боевиков, людей, которые воюют. Вот эта цифра в 3000, те люди, с которыми вам удалось общаться, они говорят, что действительно так много российских военных? И вообще, кстати, вот эта цифра 3000, это много, мало?
Это мало. То есть, как бы я вам так хочу сказать, что сейчас, исходя из того, что призыва как такового в ряды боевиков почти нет, люди идти не хотят воевать, а если идут кто-то воевать, это только потому, что нет денег, то есть для того, чтобы прокормить семью, вот, а грамотных командиров у них просто нет, и поэтому россияне занимают все посты, те командные посты. Вот, да, они называются там якобы не контрактники, а просто приехал в Сибири, просто повоевать, позащищать российское население здесь на неподконтрольных территориях, но это действительные, реальные военнослужащие российской армии. Они этого не скрывают в разговорах, потому что они тоже подвластны там, по субботам, воскресеньям где-то там отдохнуть и лишнюю чарочку там перекинуть. Поэтому все вот люди, которые возвращаются, они говорят, что это все россияне. Тот, кто был в плену, тот, кто возвращается по программе, они все говорят, россиян очень много, и они все в руководстве. Ну, если, конечно, есть кураторы, там об этом даже не обсуждается, что-то российские кураторы. Вот, а цифра в 3000, ну, не могу ничего сказать, потому что вы видите, да, в ДРГ, в группах диверсионно-разведывательных, входят в основном россияне. В каждой группе есть россияне. Если не 50 на 50, то в каком-то количестве.
А вот эти люди, которые, скажем так, бывшие боевики, не знаю, люди, которые сложили оружие, вернулись, что они говорят о пленных? Вот вам через них удается узнавать о тех людях, о которых вы, ну, вообще вот не знали, что-то новое? Устанавливаете местонахождение тех, кого, возможно, считали пропавшими без вести?
Да, да. Да, мы работаем с этими людьми однозначно, мы не спрашиваем, потому что на первом плане у нас стоят все-таки пленные и без вести пропавшие. То есть, может быть, где-то кто-то видел захоронение, может быть, кто-то участвовал в захоронениях, то есть, потому что зачастую они, когда хоронят, они сами даже не знают, что это ихние или это наши, но вот они указывают нам место захоронений. То есть, когда у нас будет возможность туда попадать или хотя бы к Красному Кресту двигаться по той территории, там, где мы укажем эти места однозначно. Если в 2014-2015 году такая возможность была у украинских людей.
Черный тюльпан,
да, была такая возможность, была договоренность, но это до того момента, пока ФСБ не взяло все под контроль. Вот. Теперь, естественно, все руководство по захоронениям ведется из Москвы. Поэтому...
А вы сказали о том, что сведения этих людей, они очень важны для Гааги.
Да.
А документируются ли они,
хотя бы
часть уже передана, куда-то?
Куда? Над этим вопросом работает военная прокуратура. То есть мы по этому вопросу работаем с военной прокуратурой. Приезжают следователи, там каждый отвечает за город, за район, где идет опрос. Не только военнопленных они опрашивают, еще тех людей, которые были возвращены по программе. То есть мы помогаем им связаться, даже сами иногда присутствуем на этих допросах для того, чтобы человек то, что рассказал мне, чтобы он рассказал еще под протокол, потому что это две большие разницы. В доверительном беседе разговаривать с человеком и потом взять под протокол, потому что они все-таки боятся, почему ими заинтересуются. Хорошо работает отдел военной прокуратуры, вот этот созданный, который, потому что мне с ними пришлось работать. Мы много нашли доказательной базы уже спустя 3 года о том, как пытали наших людей. Мы находили даже одежду в крови. То есть, и что касаемо этих людей, они все допрашивают. То есть со всеми все это регистрируется, протоколируется. И я думаю, это будет когда-то в Гааге.
Вот перед вами была моя коллега Марина Курапцева. Мы вспоминали о том, как отмечали День независимости 24 августа 2014 года, а потом к нам присоединился Виталий Шведов, это глава Лисичанского городского совета, депутат Лисичанского городского совета, и он же возглавлял Лисичанскую военно-гражданскую администрацию в 2014 году. А вы можете своими воспоминаниями поделиться о 24 августе 2014 года?
Да.
Где вы были?
Мы были в Курахово.
Уточните, это
Курахово,
подконтрольная это... сейчас и тогда?
Нет, это была подконтрольная, да, то есть там была небольшая наша база, почему? Потому что уже тогда было очень много военнопленных, и в основном передача и обмен происходила в районе Марьинки, Волновахи, в тех районах, до Кучаевска, в тех краях. Вот, и мы уже были тогда там.
Было ли какое-то мероприятие торжественное по этому поводу? Если небольшое, то хотя бы для своих. Что это было?
Не помню. Для нас тогда праздников не было, и уже по последние, наверное, месяца полтора праздника уже не было. То есть, это было очень много работы, потому что действительно очень много было людей, которые попадали в плен. Тогда уже у нас была Мариновка, то есть, были Саурмагила, там уже было, там работали с той стороны. Но все вопросы мы решали через сторону, ближе к Мариуполю. Выводили. Тогда не было там работы еще, скажем так, по Луганску. Мы потом чуть позже начали работать по Луганску. Но в это время были там. То есть, наш офис вообще находился в Славянске.
Ага, но вы, работа основная была...
Да, я не помню праздника, я скажу честно, не помню. Не праздника, потому что было очень много звонков, они звонили ночью и всегда, потому что и пытали ребята, и давали нам послушать в трубку, как это, и надо было что-то предпринимать. Как таковой координации еще, скажем так, с государственными органами не было, мы реально понимали, что надо что-то делать, но мы не понимали как. Вот, и мы придумали все на ходу.
И опять же, эти мои собеседники, Марина Курапцева, Виталий Шведов, говорили о том, что люди выходили, но очень мало. В Торецке в тот день вышли 17 активистов, к ним там до 40 еще примкнуло людей. В Лисичанске Виталий Шведов не стал называть число, видимо, было совсем не очень много. Он говорит, что люди не собирались, а скорее просто выходили и говорили, кто что хотел, чтобы показать, что это Украина, и что ее любить надо, и высказывали свою точку зрения в Курахово. Но боялись из-за того, что это были освобожденные территории, но на них еще все это бурлило. В Курахово на тот момент тоже была такая напряженная?
В Курахово было очень много военных, была база милицейских подразделений, ну, там сильно не бурлило, да. А вот что касаемо Славянска, ну, там действительно проукраинская молодежь была, и вот, вот они вот могли выходить. Ну, это просто нужно сейчас вспомнить, честно говоря, не готов ответить на этот вопрос, просто не помню.
Ну, по сути-то вы были в Курахово и...
Ну, мы же все время ездили, Славянск, Курахово, то есть как бы это довольно-таки большое расстояние, но мы же людей привозили в Краматорск после освобождения, поэтому мы все равно здесь какое-то время оставались в этом. Я просто сейчас на 24-е плохо помню, скажу честно.
Я напомню, что у нас в студии Олег Котенко, руководитель группы «Патриот». Группа занимается обменом пленными. Ну и наша беседа вот потихонечку уже подходит к концу. Я не могу у вас не спросить о самом обмене пленными. Есть ли у вас какие-то хорошие новости, которые вы можете уже озвучить?
Ну, что касаемо новостей хороших, видели последний Минск вчера, ничего там, так и не договорились. То есть, как бы, ну, очень было смешно слышать, когда в лице там Дарьи Морозовой там, и Ольги Копцевой, это, типа а-ля омбудсмены, было озвучено все те же требования, вопрос, по которым был уже закрыт еще там 3 месяца назад. Они просто вернулись на ту же самую отговорку, а вы нам все-таки верните. Хотя вопрос, в принципе, уже был решен. То есть, мы ждали время и место обмена. Вот, но опять-таки... Все зашло в какой-то определенный тупик. То ли они там еще не проснулись, то ли Москва не дает каких-то там распоряжений. То есть оно пока опять все-таки в тупике. Что же касаемо негласных обменов, ну, тут я лучше промолчу пока.
Я поняла. А вот этот обмен, о котором вчера шла речь, это шла речь всех на всех? Или...
Ну, формула...
формула
всех на всех, она очень сложная. Потому что если мы сегодня поменяем всех на всех, то завтра, значит, мы никого не поменяем. А завтра у нас могут быть такие же пленные. И пленные гражданские, они бывают каждый день. Они кого-то задерживают, они там пытаются что-то выбить. Кто признался, получил признательное показание с людей, их сразу арестовывают, потом их доводят до суда, дают им срока от 12 до 18, а то и до 30 лет. Вот. И они всегда получаются. В рамках всех на всех обмены нужно проводить ежемесячно. Ежемесячно. И если, допустим, Украина болеет за своих людей на той территории, мы говорим, окей, давайте выработаем формулу 1 к 3, 1 к 5, неважно, и будем менять. Первых мы будем забирать тех военных, которые сидят уже около 3 лет, а некоторые даже более 3 лет. Кириченко у нас находится уже более 3 лет. То есть, как бы это очень...
Вы можете рассказать, кто этот человек?
Да, это Иловайск у нас.
А почему более 3 лет? Почему не отдают человека?
Ну вот, они считают, что мы за нее сильно боремся, и поэтому это как получается, как разменная монета, то есть удерживает. И он просто попал к тем, кто был из Дебальцева у нас, кто с 15-го года там находится. Вот, и просто они в одной группе, теперь эта группа называется там «Колония 97». То есть Макеевская колония 97. Это тех людей, которые там без суда и следствия удерживают для того, чтобы потом обменять.
Вот этот Кириченко, а вы можете звание сказать? Ну, то есть это полк... Ну, кто это?
Нет, это не высокого чина, это не офицер высокого чина. Да, это просто, ну, скажем так, рядовой человек, который взял оружие в руки защищать свою страну.
И я напомню, что у нас в студии Олег Котенко, руководитель группы «Патриот», которая занимается обменом пленными.